Здравствуйте, дорогие друзья, наш долгожданный воскресный вебинар. Надеюсь, с нами, как всегда, доктор Михаил Лайтман.
Добрый день всем.
Михаил Синелевич, Борис Борцовковский, я Семен Винокур, преподаватель Международной академии Кабалы. У нас сегодня тема такая крутая, величайший каббалист Бааля Сулам. Мы говорили о Рабаше, его сыне, а сейчас мы поговорим о Бааля Суламе. Ну, сейчас все подключаются, в общем, у нас переводы на многие языки, и хотелось бы начать... Вот о Рабаше вы говорили, ну, все-таки вы его видели, вы знали, вы его чувствовали, вообще все это было очень, знаете, близко. А вот это глыба Бааля Сулам. Вот как вот о нем можно говорить?
Нельзя говорить, на самом деле. Мы не понимаем такого каббалиста вообще. Что такое каббалист, мы не понимаем. Он живет одновременно вместе с нами в другом мире. Это какое-то раздвоение личности, которое тянет на...
Тянет на больницу.
Болезнь, да, на психиатрию. Он действительно живет в двух мирах. Но
вы сейчас говорите в настоящем времени, он живет сейчас. Вот это, ну, конечно, не звучит, конечно, мистически? Вот.
Нет, 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 это не, совсем не мистика. То, что исчезает животная часть, составляющая, это ни о чем не говорит. Но дело в том, что... Он, какая разница? У него нет путаницы, у каббалиста. Он видит высший мир и видит низший мир, и взаимосвязь между ними. Главное – это то, что его и интересует, взаимосвязь между двумя мирами. Как можно из низшего мира сделать исправление в высшем так, чтобы они подействовали снова на низший мир, и наш мир поднялся бы до уровня высшего. Вот это, в общем, его задача каждого каббалиста. Каждый каббалист, он, естественно, исходит из того желания, которое его характеризует в общей системе, называемой Адам, в общей системе души. То есть корень каждого из нас, у каждого из нас он разный. Так? Называется точка его отсчета или точка в сердце. И поэтому каждый раскрывает по-своему. Но есть несколько все-таки различных как бы школ. Это не школа, они тоже зависят от того, все-таки с какой системы он исходит. И мы видим, что, в принципе, постепенно-постепенно мы видим, что все точки в сердце, они раскрывают... в общем, даже в каком-то таком едином ключе всю эту систему. Хотя было очень сложно после книги Зор дать комментарий на нее всем, которые писали до Бааля Сулама. Было очень сложно книги Зор написать вообще, что это подобное книге Зор. Хотя они знали больше, чем Раби Шимон, но не могли изложить, так как он изложил он. То есть в Каббале существует очень много таких вот условий, что ты можешь быть великим, гениальным, духовно гениальным, вот, но ты не сможешь это описать. В тебе этого задатка нет. У Бааля Сулама было и то, и другое. Вот что поразительно.
Да.
И это не встречается... практически за всю историю Каббалы на таком уровне. Ну, Моше был самым великим каббалистом. И все-таки то, что он написал в таком ключе, таким языком, что мы бы хотели все-таки читать его по-другому.
То есть вы сейчас намекаете на Хумаш, на Пятикнижие,
да,
на самом деле, на Библию, да. На самом деле.
Да. То, что все ее крутят, вертят в разные стороны, как хотят. А вот то, что написал Ари, и в своем древе жизни, в произведении. Это уже никак не раскрутишь. Тут необходимо четкое постижение духовного мира, и только тогда ты понимаешь, о чем он говорит.
Потому что рассказом это не прочитаешь.
Нет.
Так. Это понимаешь,
что никак.
Там...
Потому что это чисто физические данные там. Поэтому никак не сделаешь. Это все равно, что ты открываешь учебник физики. Допустим, там, десятитомник Ландау-Лившиц. Открой, ну и что там увидишь?
То есть вы называете это физика духовного мира, да, вот это?
Да,
вот,
конечно.
Древо жизни.
Да, да, да. И причем такая, что именно тот, кто находится там и на соответствующем уже уровне, он понимает, о чем пишет человек. Поэтому, когда Арий начал преподавать, то только единственный Рамак, он был самым великим каббалистом в то время, его понял. И он указал всем остальным. Он говорит, вы ничего не понимаете, это нечто новое. То есть это вообще поразительно, насколько в каббале это просто раскрытие, которое обязывает тебя так поступать.
Ну, представляете, даже своим ученикам сказал, идите к нему, к этому молодому.
Да, вообще. Всех отправил туда. И, кстати говоря, ничего из них не получилось. И он тоже, в общем-то, до конца своей жизни так и не понял эту систему Арии. Он потому что...
Рамак
не понял систему Арии. Потому что относился к предыдущим душам, которые до Арии не сходили в наш мир.
Как вы говорили, поколение света, то есть сверху вниз, да, да такой? Да. Эмоциональный он, Рамак.
Да.
А этот физик?
А Арии, да, а Арии это снизу вверх. И поэтому Баля Сулам, он открыто говорит, я все, чего достиг вследствие того, что во мне облачилась душа Арии.
Вот то это вот.
Его следующий кругооборот.
Вот это вы можете немножко объяснить? Вот все-таки.
Немножко.
Немножко.
Чем? Как?
Ну, вот так вот. Ну, я понимаю, как люди это воспринимают. Сразу начинаются наслойки
да
нашего времени.
Дело не в телах абсолютно. Вот тела надо совершенно убрать из нашего видения. Тел нет, нашего мира нет. Существуют желания, раздробленные, разбросанные в таком каком-то пространстве эгоистическом. Это эгоистическое пространство огромное, а в нем вкраплены, как, допустим, изюминки в торте, так? Стремление к объединению, к соединению с Творцом, к слиянию. Но мы этого... стремление к слиянию между собой и с Творцом не ощущаем, потому что мы внутри находимся, внутри этого моря эгоизма. В этом тесте мы сидим. И поэтому мы этого не ощущаем. Так вот, каждая изюминка, каждая точка в сердце, она проходит постоянно всевозможные свои исправления. Так вот...
Это для того, чтобы Баля приблизиться Сулам, к другой изюминке, да?
Да, так вот Баля Сулам, он является следствием той же изюминки Ари, той же души Ари, которая продолжает работу. И это называется Гильголь. Угу. То есть это не отдельная душа, это та же душа, которая продолжает свою работу, только в других внешних условиях. В другом поколении и так далее, то, что происходит уже. А что значит поколение? А поколение тоже, наша Земля и все, что происходит здесь с нами, это ничего. Это просто мы так себе представляем, что действует история. А на самом деле это не история. Просто когда вот эти множество точек в сердце, душ, зародыши душ, или изюминки, как я вам сказал, когда они все время меняются... то они представляют собой одновременно, пока еще находятся не в соединении между собой, не в правильном соединении между собой, они представляют себя якобы ощущающими вот, это, вот такое вот состояние, как наш мир. Так что надо понимать, что главное нам надо думать не о вот этом вот мире, предстающем нам в пяти животных органах чувств, а то, что происходит через точку в сердце.
Ну, индивидуальность сохраняется?
Какая индивидуальность, кроме
как это личность сердца? Была Арии, личность Баля Сулама, это разные
ничего, личности? Действовал просто в различных внешних условиях. Привнес в наш мир Арии древо жизни, в следующий раз пришел Арий тот же, назывался только Бали Суламом, привнес в нашу жизнь учение 10 сферот.
То есть он занимал тоже духовное пространство, и его только...
Еще больше.
Еще больше.
Да.
А вот он сам пишет об этом в письме своим ученикам. Знаешь,
он это Бали Сулам.
Да, сам об этом пишет. Знаешь же достоверно, что не было пока со времен Ари до сего дня, кто бы понял методику Ари до корней. И вот по высшей воле я удостоился перевоплощения души Ари не за свои хорошие дела, а по высшей воле. От меня самого сокрыто, почему избран я для этой чудесной души, которую не достоился ни один человек со времени его смерти и до сего дня.
Да. Вообще о наших, должностях, что ли, о нашей работе мы ничего не знаем.
Мы можем что-то сказать, действительно? Вот для чего мне дали, допустим, такие таланты? Такие?
Неизвестно.
Неизвестно?
Неизвестно. Нет. Это только прояснится в конце общего исправления, когда все мы соединимся в общее кли и увидим, как мы действительно на самом деле зависим друг от друга.
Но Бали Сулам определил, что он все-таки...
Нет, это говорит. Чувствуется, но далее, почему он сам пишет, говорит, что причину я не знаю.
Да, пишет так. Вообще, если с эгоистической точки зрения на это смотреть, то, конечно, начинает человек нервничать. Говорит, как так о себе говорит человек, что он является там душой Арии? Может, это он подумалось ему?
Нет, это не важно. Это же констатация факта, как в любой науке. Так что...
То есть, это как на опыте, да?
Ему это надо было сказать. Для подтверждения, для утверждения себя, того, что он сделал в мире.
А кому-то он сказал, своим ученикам? Или он...
Да.
Это пророчество.
Да.
Да, это пророчество.
Это было из письма. В пророчестве он говорит, за что? За то, что он хотел спуститься к людям, чтобы им было понятно.
Да. Да. Ну, а кроме того, есть еще такое известное маленькое письмо, где он рассказывает, у кого учился.
Да-да, тогда этот тайный каббалист Польши, да, вот это там он еще... продолжал.
Вот я хотел по поводу комментариев спросить. До этого кто-то писал комментарий на Зор? Ведь это
очень маленький,
вещь.
Очень маленький и краткий. Он сам об этом пишет, что до сих пор все комментарии на Зор не охватывают даже 10% этой книги, и все они очень разбросанные, очень такие неполные.
То есть он единственный?
Он единственный, да.
И до этого, я так понимаю, что он написал 4, он так пишет в каком-то письме, что 4 надо предисловия. Прежде чем приступать к изучению книги Зор, да. Надо изучить его 4 предисловия. Одно из них – это введение в науку Каббала, предисловие книги Зор, что без них вообще нельзя, это ключ к…
Не понять.
Да, не понять эту книгу Зор. То есть получается, что если человек не изучает Бали Сулама, то сегодня понять Каббалу невозможно без Бали Сулама.
Нет. Тут... Именно в таком виде она спускается. Но я столкнулся в наше время… Но это не в наше время, это было где-то лет 30-35 назад. Где-то в 80-м году, даже, может быть, нет, мне кажется, даже раньше, чем я пришел к Карабашу. Это было где-то 77-78 год. Да-да. Я встретил каббалистов, которые занимались по Рамхалю. И когда я у них... Не по Рамхалю, по...
Рамаку.
Про Рамаку. Да, по Рамаку. И я до этого тоже читал Рамака. И мне было с ними интересно разговаривать. Но когда я с ними начал говорить о Бали Суламе, они говорят, нет, мы остаемся приверженцами этой школы. И все. Но они были все очень пожилые.
Кстати,
всем им было лет по 75, наверное, не меньше. Но это была группа. Они собирались, учились.
Рамак это кто?
Это было в Тель-Авиве.
Раби Моше Кордовер.
Да, Кордовер. Он был великим каббалистом, считался первым каббалистом, самым главным во времена Арии. И именно он указал своему поколению, когда приехал Ари в Цфат из Египта. Он жил в Египте, а потом переехал в Цфат. И он указал тогда всем остальным, что вот это... Больше меня.
А это он у него учился.
И он стал
же
его учеником.
Мы так действительно говорим, как об одной душе. Смотри, Арии, Бали Сулам, мы так гуляем по времени, так, знаете, сейчас в результате. Да-да. Сейчас об Арии больше говорим, чем о Бали Суламе. Я бы хотел, может быть, скакнуть немножко в юность Бали Сулама. Все-таки есть. Вот здесь есть ощущение, что как бы он это приобрел, ему как-то дали, но огромного труда ему стоило вот этот прорыв духовный сделать. Вы еще рассказывали, как он.
А кому не стоит, я не понимаю. Это, в принципе. нет ни у кого никаких поблажек, это закон. Противостояние света и желания созданного. И поэтому только в той мере, в которой свет и желания эти могут сближаться, в той мере и возникает в желании ощущение света, подобие света. В той мере это желание начинает ощущать свойства света в себе, и это и есть каббала. И об этом и говорится. То есть желание описывает, каким образом оно впечатляется от высшего света, который на нее воздействует, и как он его формирует. Высший свет – это желание. Это и есть вся каббала, ничего другого в общем в природе и нет. Так что о чем же еще говорить?
Вот вы рассказывали, что Рабаш рассказывал, что ему рассказывал его отец Балюсулам, когда он был там у его учителя из Пульсова, что он ждал-ждал его, потом вдруг взял книжку, да, с полочки, открыл, оказалось, это.
Так он рассказывал, да, что древо жизни Ари. Он своему учителю. Его учитель был тоже каббалист, то есть ощущающий, постигающий. И он его ждал у него в кабинете. И кабинет был заставлен книгами, полка с книгами. И он так случайно взял одну из книг, я раскрыл ее, и он, говорит, поразился и ужаснулся. Рассказывается о том, что я хотел всю жизнь. Это очень трогательно, потому что это такая встреча, она обычно очень-очень эмоциональная, очень такая. Так вот, я просто представляю. Все с тех пор. И как только и этот его учитель вошел в комнату, увидел, что он смотрит эту книгу, не поставь.
Верни.
Да, поставь на место. Но он уже знал, что это за книга, уже, уже быстро достал ее.
Дорога была уже ясна.
Начал я случайно, да.
А что за книга?
Древо жизни.
Древо жизни, Ари.
Да.
Дальше есть очень интересно, когда Рабаш...
И все, и потом он через несколько лет уже понял, что ему нечему учиться там. Ни у этого учителя своего, ни вообще Польши.
Ну, это особый человек. Конечно, можно раскрыть эту книгу, посмотреть, что же там такого уже есть. Там,
вот как происходит вот это вот соединение человека с книгой? Вот можно сказать? Вот такое. Потом еще Рабаш очень интересно вам сказал, вы говорили все время, но он не знал, что еще понадобится 20 лет до того времени, пока он начнет, да, этот свой путь, да, духовный. Этот,
и преуменьшил.
И преуменьшил.
И преуменьшил. Это не 20, это больше.
Ну, представляете, начинающим сейчас слушать об этом. То есть они...
А надо знать правду.
Надо, да?
Да, потому что мы же говорим о преобразовании души, о кругообороте душ, о том, что мы не сходим в наш мир. На эти 70-80 лет.
На работу.
Для того, чтобы именно в это время и преобразовать себя, и войти на следующую ступень духовную. Так что не надо скрывать, наоборот, говорить о том, что эта возможность дается, им надо ее делать, и ты не свободен до конца жизни. Ты входишь в эту систему, а для чего ты родился, для чего ты существуешь? Только для этого. Наука была только так и говорит. И поэтому не надо, я бы сказал, что не надо обманывать, преуменьшать ее величие этой науки, а говорить о том, что да, она говорит о цели человека в этом мире, в этой жизни. И тот, кто хочет этим заниматься, он должен понять, что он на что он идет. А иначе будет делать, придя в каббалу, из нее всякие мистики, хотя сегодня это уже вообще
тоже
практически
отпадает.
Нет этому места.
Вы считаете, что надо говорить прямо на первом этапе?
Да, ну, на первом этапе, но я не знаю как. Но все-таки нет, но он пишет своим ученикам, ну, Бали Сулам. И пишет очень много. Он раскрывает то, что, в принципе, до него не говорили. Допустим, как мы изучаем в предисловии к учению о 10 сферотах. И вообще в его письмах, в статьях он говорит очень открыто. Но кто раскрывает его книги? Это уже те люди, которые действительно, которым это надо.
Вот действительно, я бы хотел...
Но все-таки группа, вот как у нас ведут занятия, она должна понимать, что это связь навеки. Если тебя привели, и ты должен выполнять свою миссию, ну, это хорошо, ты можешь удрать там до конца твоей жизни, сколько тебе осталось, и как тебе там повезет заниматься там своими мерзкими делами, если получится. Но, в общем, от этого ты не уйдешь. Говорится о системе, в которой все мы должны участвовать.
Но вы все равно говорите, что человек там посидел, послушал, может пойти другого учителя поискать, да, но все-таки.
Да, но в принципе, если он уже действительно ищет смысл жизни, то он должен ее искать.
Но в какой-то момент он должен уже определить четко здесь и зубами вцепиться, и как бульдог держать.
Да, это должен. Надо обязательно сделать как можно быстрее в начале, чтобы уже действительно вцепиться. Иначе жаль времени.
Я бы хотел перескочить снова вот туда, вот к книге. Как человек может вот так вот открыть книгу и по строчке, по двум вдруг понять все?
Ну, что интересно, то, что я читал Баля Сулама, предисловие к учению о десяти сферотах, я читал «Введение в науку Каббала».
До того, как пришли к учителю.
Да, потому что я приехал как-то, нашел в Тель-Авиве это Берга, и заехал к ним и купил у них все книги. Вот. И потом начал читать. А книги были вот такие. Сефер Грамот, книга предисловий. Было там, был Зор с комментариями, то, что они выпускали. Там еще какие-то Ромак был.
Это нет ничего случайного. И Берг сделал свое дело.
Он сделал, конечно, свое дело. Нет, я не отрицаю. Я даже более того хочу сказать, что он понимал, о чем говорится. Не сам каббалистом был постигающим, но о чем говорится, понимал. И на эту тему мы с ним говорили. Особенно вот на тему, там, где пишется внутренний свет к первой части учения десяти сферот.
Созерцание, да?
Да. Созерцание. Он пишет, когда там, где Баля Сулам пишет, какова разница между работой в этом мире в 70 лет и получением бесконечного вечного наслаждения. Сопоставить. Разве это не говорится о том, что ты получаешь дармовой хлеб? Там как раз идет дискуссия о стыде
за
получаемое высшее наслаждение. И вот на эту тему мы с Бергом тогда говорили. Он абсолютно четко понимал, что значит каббалист, что значит постигающий и так далее. Но не было учителя, была рядом, к сожалению, не та жена, которая бы толкала бы вперед. И толкала бы его. Толкала его к
назад.
К деньгам.
А он, да, учился же вроде у.
Он учился у Брандвейна.
Ученика Баля Сулама.
Да, он учился у очень серьезного человека, у Брандвейна. Но вот так вот
получилось. Ученика Баля Сулама.
Так получилось жить. Так вот.
Так вот, вы скупили все книги.
Да, я купил все книги. И то, что меня поразило, когда я пришел, я их читал много, читал несколько лет. Но когда я нашел Рабаша, и он меня посадил рядом там с своим учеником, с Илелем, то Илель, он открыл эту статью, «Науку Каббала», да, и начал читать. И когда он начал объяснять, что он читает, вот тогда я просто не знал, куда деваться.
А до этого читали, ничего не понимал?
Нет, сам не хватало объяснений к нескольким словам. Но это ключ. Если он в тебе есть, у тебя есть, то это идет дальше. А если нет, то ты проскакиваешь это, и тебе кажется, что это так поверхностно, тебе кажется, что это обычный текст.
Вот как раз вопрос, Семена, как же Баль Сулам увидел и без объяснений сразу понял, что это то?
Ну, во-первых, это точка в сердце сильная. Во-вторых, он все-таки задумывался и болел этими вопросами. И на него книга «Арии» оказала воздействие. Нет, дело в том, что раскрыть «Арии», начать читать «Сферот», «Парцуфим», вот эти вот все определения духовные, это много значит. тут, в принципе, тебе рассказывается о том, как на самом деле технически верно подходить к процессу исправления человека, подъему до уровня Творца, до уровня высшего света. Что значит Творец? Высший свет. Как физики говорят, искра высшего света породила нашу Вселенную. Ну так вот, назови ее Творцом. Понимаешь? Только мы говорим о свете, который выше этого. Выше скорости света. Как пишет Рамбам, великий каббалист XII века, да, он пишет о том, что весь наш мир создан ниже скорости света.
Да. Несколько слов о основном труде Бааля Сулама, Талмуда Сферот, учение 10 Сферот, что это комментарий на
Ицхаим, да. На древо жизни Ари.
Что это за книга? Что он там выразил?
Ну, то есть, я-то читал и изучал и Ицхаим, древо жизни, я изучал первый комментарий на древо жизни Бааля Сулама. Это книга «Просветляющий лик», как он
называется? «Мирот и Мазберот». «Просветляющий объясняющий».
У него такой есть... ну, это серьезная книга, но все-таки все, что надо, из нее он потом взял в Талмуд и Сферот, в учение о десяти сферотах. Но без этого невозможно Ари понять.
Чем особенна эта книга?
Учение о десяти сферотах?
Вы все время говорите, именно там находится свет, возвращающий к источнику.
Да, но потому что это как... Ну вот я привожу его в пример, и я объяснил это капице, он со мной согласился, говорит, ну если это так, это как учебник физики Ландау и Лившиц. Есть такой десятитомник Ландау и Лившиц, учебник по физике. Там вся физика, абсолютно. То есть это да я. Это как был такой немецкий один математик, который тоже описал математику. Он просто говорит, мы возьмем за предположение, что есть ноль, и есть нечто, отличающееся от нуля. Все, больше ничего нам не надо. И от этого развернул всю математику. Понимаешь? То есть есть такие души, такие особые люди, которые могут именно от этого скакать, от самого базисного первоначального утверждения. Вот утверждение о том, что есть свет, есть нечто отличающееся от света, это наука Каббала.
Я вам скажу, почему я спрашиваю.
И это описывается именно как основа в учении о десяти сферотах. И мы это читаем с первых источников. Зная, что до того та-та-та-та высший свет заполнял собой и создал, так сказать, и начал создавать.
Получается, все книги до Бааля Сулама, может, даже до Ари, они были комментариями на Библию, на Пятикнижие. А тут, получается, что-то вообще совсем новое. Так ведь? Все книги были. Это Талмуд, Мишна,
да.
То все это был
даже
комментарий.
Даже Зор комментарий, да. на главы, Библию, да.
А здесь как бы что-то новое совсем...
Да, то есть...
Можно это сравнить как-то с Библией?
Ну, древо жизни тоже, в принципе, оно время от времени возвращается, постоянно
дело
вращается
в том, что
вокруг Библии.
Нельзя сказать, что это комментарий на Библию, на Тору, потому что, хотя и описывается, как в Торе, все с начала творения, и так описывают все. Если ты возьмешь когда-нибудь новый учебник физики, который создаст кто-нибудь, может быть, если еще будет до этого время... Вот. То, в принципе, надо было создавать учебник физики с искры высшего света, которая создала наш мир. Весь этот самый, всю Вселенную. И от нее, как это все проходило, расширялось, образовывались там газы, затем твердые тела и так далее, и так далее. Потому что если физика – это наука о нашем мире, тогда таким образом, в принципе, она должна была бы представляться. Просто мы этого не знаем. Мы тут подбираем кое-что, всякие крошки, знаешь, со стола. То, что мы там можем раскрыть на нашей земле. Это составляет предмет наших наук. Но, в общем, если говорить серьезно, то наука должна прыгать от начала, от своего, и на нем основываться.
Вот древо жизни так и построено. Оно начинает...
Каббалисты постигают до самого конца все происходящее снизу вверх, и поэтому могут описать все сверху вниз. Потому что постигают все корни. И это то, что, в принципе, дало возможность Бааля Суламу написать полный комментарий и на Арии, и на ту же Библию. В принципе, для нас нет в этой Библии, в Торе так называемой, потому что Тора это все-таки от слова «свет», а не от слова «перевод», там «библос», где ее там переводили на греческий язык. Так что у нас нет, в принципе, никаких проблем с этим. Если мы открываем Библию, вот как с Семеном мы делаем «Тайные вечные книги», то можно. Насколько это можно описать, ты понимаешь? Для того, чтобы взять текст библейский и подложить под него текст каббалистический, это получится, я не знаю, сколько томов.
Ну, уже у нас к 12 приближается.
Нет, но это все же ведь...
Но все равно там надо промывать.
Дают человеку понимание того, что о чем говорится. Да, что говорится, в общем-то, постепенно к концу, можно сказать, этих 12 томов, мы даем представление о том, что говорится совсем не о нашем мире и не о наших делах земных, хотя так описывается, говорится только о внутренней работе человека, его постижении высшего света.
Причем творца. Каждого человека, да, будем говорить?
А может, вы знаете, как это вообще можно объяснить, что Бааль Сулам в последнем поколении пишет о 30 миллионах лет развития Земли, когда она охлаждалась, потом 30 миллионов лет...
Ну, так он заикается об этом,
как это... Вообще, зачем он это все написал? Это противоречит вообще всей, естественно, религии, всем религиям, и вообще такое заявление 30 миллионов лет...
Ну, нет, о том, что Каббала противоречит религиям, об этом, в принципе, да ради Бога, тут понятно и так. Никто тут и ничего не может сказать, что Каббала – это не религия. Каббала – это наука, и она…
Предшествует всему.
Да, и она абсолютно четко говорит об этом. Если в книге Зор указано, а книга Зор написана 2000 лет назад, то тоже, что Земля круглая. Ну, хорошо, что эти каббалисты не попались
инквизиторам,
они бы их сожгли. Ты понимаешь? Когда через 15 веков сжигали ученых за такие вещи, такие высказывания. Ты понимаешь, что в книге Зор пишется очень об этом просто. Как можно предположить было в то время, что Земля круглая, стоят сверху вниз, и люди сверху снизу вверх. Ты понимаешь, это ведь надо для этого было каким-то образом дозреть человечеству.
Ну вот здесь все такое 30 миллионов.
И 30 миллионов, он просто представляет себе все эти геологические периоды.
Не хочется.
И вполне он живет в них. А какая разница? Спроси у него о том, что каббалисты просто не вникают в это, потому что это не относится к целетворению. Спроси у него, что было 5 миллиардов лет назад, как Солнце наше образовалось, или до Солнца. Там, мы живем на краю галактики. Да? Как галактика образовалась, там еще какие-то вещи. Черные дыры, я тут говорил с физиком как-то, да, ему было очень интересно говорить, но мне не было совершенно неинтересно, понимаешь? Ну что толку о том, чтобы, и даже не было у нас особенно определенного языка, было немножко на эмоциях, но он чувствовал вот эти проблемы в поглощении черных дыр, это... Его специальность, его этмахут, как называется,
специализация.
Но, в общем, каббалист это все ощущает на своих желаниях. Ведь если ты работаешь с желаниями на человеческом уровне, на уровне Адама, это не человеческий уровень, это уровень следующий, объединение желаний, то, естественно, все предыдущие ты можешь вникать, ты можешь изучать. Как пишется в Каббале о том, что каббалисты знали язык животных, язык рыб и так далее. Это не просто красивые слова, это не аллегория. Это на самом деле так ты можешь вникать и понимать суть всех ступеней ниже себя, духовных. То есть ты абсолютно четко понимаешь, как мы понимаем маленького ребенка, ну, хотя бы так, на каком-то уровне, в каком-то объеме, так ты можешь понимать и все остальное на уровнях животном, растительном, неживом.
Меня интересует очень, что вот эта вот глыба, вот сейчас вы говорите, ну, то есть вообще человек, постигший все, вот как он, Баля-Сулам, Миша сказал о последнем поколении, как он после всех огромных своих, всех этих трудов, Талмуда Сферот, Пиржумзон, написал о том, каким будет последнее поколение, об обществе, как оно будет устроено.
Ну, я бы не сказал, что он, в общем-то, это записки.
Заметки, да.
Записки. Это записки, заметки, отрывки.
Но все равно.
Это не целая книга, не цельная, поэтому нам надо относиться к тому, что там написано, все-таки осторожно. Потому что, ну, проблема полагаться полностью на его записи. Неизвестно, к чему, как они относятся, что он имеет в виду. Потому что это не цельная вещь, которую он... написал, проверил и сдал в печать.
Но все равно это было в конце его жизни практически.
Да, понимаете? Естественно. Но я говорю, что есть там, может быть, такие...
закоулки.
Да, такие заметки, которые, не знаю, должны ли они сбыться в том виде, в котором написаны. Возможно, он подразумевал вместе с этим какие-то другие возможности. Потому что отрывок, он пишет отрывок. Как ты себе пишешь какую-то заметку. Человек, который рядом с тобой, может не понимать, к чему она относится, и трактовать ее своевольно.
А вы с Рабашем не говорили на эту тему?
Нет, о последнем поколении я не говорил, потому что... Он говорил иногда мысли оттуда, но изучать последнее поколение...
Там говорится, Третья, Четвертая мировая война, это актуально?
Это актуально, нет. Сегодня. Все возможное, но это опять-таки, это же зависит уже от нашей работы. Тут ни Баля-Сулам, и никто не мог сказать заранее ничего. Он и пишет об этом так, что если не будет так, то будет так.
Причем он точно указывает, там не помню, сколько количество людей, которое может остаться, несколько тысяч
человек. Ну да,
несколько сот тысяч
человек. Сот тысяч человек, да, неважно.
Не, но все равно, так или иначе, были его работы. «Мир в мире», «Мир», где он относился к миру как таковому. Он, в принципе, там говорил о мире. Это уже, знаете, печать его поставлена,
да,
на этих
трудах.
Да, но дело
же не в мире, чтобы существовали люди на поверхности этого земного шара. А дело в том, чтобы люди справились и поднялись духовно, и этот земной шар и вообще вся эта вселенная испарились бы из нашего видения. Мы не должны этого уже видеть. Мы это видим в силу нашей испорченности. На самом деле ведь это все мнимая материя. Как вы называете по-русски? Улама Медуме.
Да.
Мнимый мир, да?
Иллюзорный.
Ну, вообще... что потом? Интересно, Баля-Сулам дальше, когда он предупреждал евреев, что надо убегать из Польши, они не послушались, слушались своих учителей, и поэтому выгнали его.
Это надо сказать, что это было в 21-м году, это было практически за 20 лет. Вообще еще никто не думал, что это может произойти.
Да, но он знал заранее. Вот. И тогда они могли бы действительно уехать, а потом их никуда не приняли, и они там и остались, и все погибли. И потом, когда он уже был в Израиле, ну, тогда еще была не Израиль, а Палестина, то при приближении войск Роммеля к этому месту, к Палестине, и было вообще страшное здесь суматоха, паника, он сказал, он не мог говорить всем, никто его особенно не слушал, но своим ученикам и всем его знакомым он говорил, что я абсолютно уверен в том, что он остановится. Действительно, Ромель остановился буквально на границе с тогдашней Палестиной. Хотя его поддерживал Египет, тогда вот Насер и все вот эти вот египетские офицеры, они тогда и образовали эту свою группу, которая затем стала такой антиизраильской. Вот. Ну и так что он это предсказал, и потом он во времена Сталина, когда он во-первых, он понимал все, что происходит в Европе. И очень за это переживал, но это все, что он мог сделать. А потом во времена Сталина, когда был вопрос о том, чтобы вывести всех евреев в Биробиджан, то он как-то во время, ему рассказывали об этом, спрашивали об этом, в общем, доняли его, он говорит, принесите мне пистолет. Там был маленький такой игрушечный пистолет деревянный у его внука, что-то такое, наподобие того, я не знаю. И он так как бы прицелился в своего одного ученика, говорит, кх. И через несколько дней, в то время не было, как сегодня, интернета, сообщили, что в этот день и примерно в это время, я не знаю, как там, но сообщили уже о том, что Сталин умер.
Это вам Рабаш рассказал?
А?
Рабаш рассказал? Ваш учитель вам рассказал?
Это рассказывал мне не учитель, а этот самый...
Сын Брандвейна, нет?
Нет, не сын Брандвейна. Это рассказывал мне... Был Азрельхайм Лембергер и был еще Йошуа Лембергер. Йошуа Лембергер, он служил у Баля Сулама служкой как бы. Он был парнем, ему было там где-то в 13 лет, в 12 лет, его дед, то есть его отец, сказал ему, ты будешь прислуживать Баля Суламу. Уходить утром, быть у него весь день, все, что ему надо, будешь делать. Ну, конечно, по согласованию с Баля Сулам. И он у него был все время рядом с ним. Я был с ним, ну, довольно так разговаривали мы друг с другом, понимали друг друга, потому что я прислуживал Рабашу, а он Баля Суламу. И последний раз, когда я его видел, когда мы были после аварии, в Иерусалиме, в больнице, он приехал туда ко мне. Он был уже старый. Был уже старый человек.
Ну и как вы к этому...
После этого я уже его не видел.
Как вы отнеслись к этому? Это же как-то ну, нереально. Это что-то пульса Дунура. Что это такое? Взял в материальном
это...
мире...
Я не знаю, как использовались такие силы. Причем невозможно ли же вмешиваться в высшее управление.
Ну да, поэтому я спрашиваю.
Как? Но такой рассказ передается. То есть, может ли каббалист... воздействовать на высшие силы при определенных условиях, да. И, возможно, не потому, что он этого желает, а потому, что ему указывают таким образом сделать что-то, а не по собственному желанию. Тут никаких собственных вообще нет расчетов никак ни с кем.
То есть вы предполагаете, что это мог быть не просто рассказ, а действительно...
Я предполагаю, что это могло быть его духовное действие, что именно таким образом надо было какой-то проводник, чтобы в нашем мире такое произошло. Это случается через каждого из нас ежесекундно. Каждый раз, каждое мгновение мы воздействуем друг на друга и определяем состояние друг друга. А есть возможность определять состояние друг друга в более критических таких моментах.
Вообще, как вы как-то всегда рассказывали, что каббалист не может влиять на материальное будущее, потому что это само общество, люди влияют.
Материальное, это когда говорится о таких проблемах, это не материальное будущее, это вообще материального-то нет, это состояние сил, соотношение сил друг с другом. Какие же это, что значит материальное? Где ты возьмешь материальное? Если ты возьмешь этот стол, ты обнаружишь, что он состоит, в общем-то, из вакуума, что есть там? Атомы, частички, удаленные друг от друга на страшное расстояние, там, увеличь их до размера там, какого-то видимого.
Да, как ты увидишь... Теннисный шар и футбольное поле.
Да, да, допустим, да. Я не знаю.
Ядро электронное.
Да, так говорят. Ну, вот так ты понимаешь. Так что где эта материя? Что значит материя? Это силы. И даже если ты потом вникнешь дальше, то что это электрон, это поле. Это силы. Ничего материального нет. Поэтому, если уж говорить на самом деле, то мы силы, скопление сил, и все, что мы ощущаем вокруг нас, и все это движется в одном поле. Все это поле, оно называется душа. Вот ее надо привести в порядок, эту душу, это поле. Сформировать ее так, это зависит от нас, только от людей. Сформировать ее так, что оно приняло бы подобие той силы, которая в нем находится. Вот это и есть задача, вот это и есть исправление.
И непонятно, как вот за 20 лет до войны, которая материализовалась там через 20 лет, как он мог предсказать, что...
Ну, это вообще события? Не проблема, это вообще не область каббалиста. Это тебе этот самый...
Мессинг
делает, да. И там другие есть. Есть предсказатели. Есть предсказатели не только Мессинг и Бали Сулам. У народов мира есть полно предсказателей. Они предсказывают верно тоже. Сегодня я не знаю, но вообще есть.
Ну, там Бали Сулам больше говорил о роли народа.
Да. Даже тот же Филадельфийский оракул. Ты не был в Греции? Нет. Там, где Олимпийские игры, там у них маленькая такая ниша, на полметра углубления в какой-то стене, скале. Совершенно. И там сидел какой-то старик, который гадал. Оттуда дошло до нас такое понятие великое – Филадельфийский оракул.
Вообще о деятельности каббалистов пишет Рабаш Бальсулам.
Да.
В статье. Бальсулам повлиял своими действиями так, что даже если обычный человек идет своим путем к Творцу, у него есть возможность удостоиться слияния с Творцом, словно это выдающийся ученый. До Бальсулама не простой тот человек, а только великие знатоки удостаивали соединения. А прежде Большим Това, чтобы удостоиться связи с Творцом, человек должен был быть одним из величайших людей мира, чтобы удостоиться раскрытия. То есть говорится о действиях. Все-таки
потому что время подходит действия. Такое. Дело не в Бали Суламе. Здесь надо сказать, что мир меняется, все меняется, и мы приходим к состоянию, когда мы обязаны начать общее исправление, и поэтому появляется такая душа. Он и сам пишет, что то, что я получил душу Арии, да, кругооборот этой души вместился в меня, это не потому, что я особый, а потому, что требуется поколение этого. Требование поколения. То есть оно нуждается в учении, которое надо изложить. И поэтому это достается кому-то, досталось мне.
Вот вы не раз говорили, что вот перед Рабашем, ну, вы испытывали трепет такой. То есть вдруг вопросы исчезают, вдруг это. Я когда-то говорил с сыном Брандвейна, ему было 9 лет, когда он с Бали Суламом разговаривал.
Угу.
Вот, и он говорит, от него такой трепет исходил. Он маленький мальчик, до сих пор помнит, как он стоял, так над ним склонился Бали Сулам, и он говорит, чувствовал прям трепет такой.
Ну, я не знаю, ведь это чисто сугубо такое, знаешь, в 9 лет можно получать трепет.
Но вы тоже говорили, что вдруг вопросы исчезают, вдруг уехали.
Это другое дело, да. Это так же, как... мы были в Вест-Пойнт, помнишь, в Америке?
Mm-hmm.
Это, ну, американская, не база, как называется, учебный лагерь.
Военная база.
Где готовят военных.
Офицеров всех.
Да, офицеров всех родов войск американских. Вест-Пойнт. Мы там были. Так там эти телефоны не работают. Ни один телефон наш не работал.
Ну, хорошо как.
Да, у них заглушка такая идет, и все. К чему я это говорю, что... Ой, о чем мы говорили?
Перестают работать телефоны. Вопросы перестаешь уже вспоминать, какие вопросы хочешь задать. Я спросил
вот, о вот, да, вот вокруг каббалиста, да, спасибо. Вокруг каббалиста возникает вот такое поле, когда он глушит все твои мысли.
Вот это
потом. И все, и ты прямо не знаешь, а чего мне с ним делать. Ну, выпьем пиво, поговорим.
Не, ну ты еще волнуешься, что у тебя нет вопросов? Ну...
Ничего, просто очень много времени моего прошло рядом с ним, когда он глушил мои вопросы. Глушил, ничего не мог сделать.
А зачем?
Затем, когда ему надо, то он сам задавал свои вопросы и объяснял.
Ну, если можно это пошли, вы когда-то говорили, что когда-то почувствовали, как, знаете, как будто он экран вам свой дает, или как-то вот типа этого, не знаю, как это объяснить.
Вот ну, это уже не объяснишь. Ну, неважно. Я думаю, что все-таки вернемся к Бали Суламу. Он успел и после войны сделать очень многое. Все-таки выдать, издать, написать, описать все его труды, хотя их, в принципе, не так уж много. Он много писал и сжигал. Много писал и сжигал. Вот те вот 4 книги, называемые «Плоды мудрости», да, «Прихахам».
Да, «Плоды мудрости».
Которые издали уже мы в 85-м году, в 86-м. из всяких его отрывков. У меня есть эти его отрывки Баля Сулама, где он писал маленьким почерком своим таким мелким на огромных листах бумаги, и все они переписаны, написаны вот так вот. Так что я хочу сказать, что огромное количество, он обычно их сжигал, но однажды он дал мешок, буквально мешок с бумагами, своему внуку маленькому, Хескелю, сыну Рабаша, вот, чтобы сжечь. Хескель, он такой не...
Был умный мальчик.
Да, умный, не дурак, хотел сказать.
Да, не дурак.
Лучше сказать умный. Да. Он понимал, что в этом есть нечто более ценное, чем просто сжечь, сделать маленький костер, хотя он любил это делать тоже. И он сохранил этот мешок. И когда я пришел к Рабашу, мы с ним познакомились, с Хескелем, и он мне показал этот мешок, и мы начали его вместе разбирать. И поэтому первое, что я сделал, я начал его фотографировать. В то время это было не просто снимать копии.
Все эти рукописи, да?
Да, еще была одна машинка, там, которая, куда я ездил и снимал, и это все было очень непросто. Вот, ему это надо было. Так я делал копии для него, ну и заодно, естественно, для себя. Тут уж своровать это...
Святое дело.
Ну, святое дело, да. Вот. И из этого получились потом вот эти вот четыре книги «Плоды мудрости». Две из них вышли еще при Рабаше, и он их проверял. Мы с ним вместе ездили в парк, читали, и он правил эти тексты. А две последние уже после того, как он скончался.
Вышел. Непростой язык там. Там такое.
Две последние непростые, и тут уже ничего не сделаешь. Я не знаю, насколько они верны, не верны.
Сколько редакций и сами.
Да. Да. А две первые это прошли Рабаш, и поэтому им можно полностью доверять.
А что это за акт такой, что человек пишет и потом сжигает? Что это делает в мире?
Это очень хорошо.
Или хоронит.
Да, нет. Или закапывает, ну, закапывает, как при Ари закопали вместе с ним его
рукописи.
Его рукописи. Вообще, где это видно? Это только в Кабале такое. Закопали вместе с телом мешок с рукописями. Ну, а потом откопали.
Быстренько откопали там, по-моему, очень период. И стали переписывать.
И стали переписывать. Вот. А потом то же самое было с книгой «Зор». Они же писали, а потом ее скрыли. И кто-то нашел эти листы пергаментные и начал использовать их как обертку.
Там тысячу лет прошло вообще.
Ну да.
Что-то такое больше даже.
Да. Но это пергамент, он держится очень долго, это же кожа.
Ну а что это? Что это акт такой? Пишет,
это акт такой, как Рабаш. Часто сидишь на уроке, и он говорит какую-то фразу. И вдруг смотришь на него.
Ничего не понимаешь.
Ничего не понимаешь. И он продолжает говорить по делу. И вставляет какую-то фразу. Ничего не понимаешь, что он говорит. Что это за фраза? И снова продолжает говорить по теме, допустим, по учению десяти сферот. Что там ничего вроде бы мистического нет. Это... Это каббалист делает специально для того, чтобы вышло от него в общий мир. Это знание, это сила. Когда ты выпускаешь это в высший мир, ты даешь этому право на существование. На этом уровне, на котором ты существуешь. И ниже. Почему он не может сказать это один, когда находится? Потому что сидят перед ними младенцы. Ну, ученики, но они практически кто они? На уровне нашего мира они находятся. Когда он говорит это через них, то получается, что как бы через них проходит вот эта энергия, эти его слова, этот свет, и начинает воздействовать на общий мир.
Нет, понятно. А дальше почему сжигать?
Ну, а зачем еще? Нет, не надо больше ничего.
Принесет,
если даже никто не читал.
Ничего не надо, чтобы никто не читал. Да, этого достаточно.
Вы тоже что-то хотите сжечь или уже сжигали?
Нет, я все оставляю, у меня другие.
Другая работа.
Да, я вам все объясняю, все говорю.
Ну да, Хорошо.
Нет, дело в том, что нельзя по-другому. Это не потому, что не хочешь. Ты, тайн нет. Тайна – это то, что ты не поймешь. Только в этом ограничение. Раскрытие – это огромная задача, проблема. Это самое благое дело. Нет ничего другого, как раскрыть. Свойство отдачи – это то, что нам надо раскрыть. Ничего другого в мире нет. В нас свойство получения, против него свойство отдачи. Раскрываешь одно в другом – вот тебе все тайны природы, всех миров.
Еще, может, несколько слов о музыке Бальсулама? Тоже такая особенная…
Музыка… Дошли они в своем в своей группе, в той маленькой группе. Там было меньше 10 человек вообще-то. Они дошли до такого состояния, когда он понял, что ему надо что-то делать, потому что был один из Вижниц, один из Бреслов, один из Гуры и так далее. То есть из разных мест люди. Один там тайманец, еще какой-то там иракец. И у каждого из них были свои мелодии, когда они, которые они исполняли за столом или в молитвах там в определенные дни. Особенно это вот эти вот на День Искупления, на Йом-Кипур. Там много таких песен. И поэтому Бальсулам, было у него такое давление внутреннее, что ли, он написал эти мелодии. То есть написал, он не написал, он просто их сочинил в себе и обучил других, своих учеников, для того, чтобы они не пели разные другие чужие там мотивы, а именно его. Слова-то у нас из молитвенника. А мелодия его. И поэтому у нас есть мелодии на тексты Ари, Бнейхала, Кельмистатер, такие вот.
Они могут как-то тоже влиять на человека, если человек слушает эти мелодии? Так же, как тексты?
Ну, есть нет? В них, конечно, определенные духовные силы. Мелодия – это великая сила. Но она… может снова постигаться только в той мере, в которой человек находится в этом.
Вообще его отношения с учениками, его связь, письма, которые он им писал?
Связь с учениками у каббалиста мы видим из писем Бальсулама, мы видим из писем Рабаша.
Письма пишут каббалисты, вот это интересно,
да.
Ученикам.
Они пишут там намного больше, чем говорят устно. Устно никогда практически не было слышно от Рабаши таких слов, таких, что «я танцую, представляю себя танцующим среди своих товарищей, и я исчезаю, и только они остаются».
Да, то, что вы рассказывали о Рабаше, это полностью противоречит этому письму, закрытый, замкнутый.
Конечно,
человек.
Это, то есть такого невозможно было себе представить, а тут в письме он так пишет. Но просто у него существует огромное давление, что находится далеко. И они от него тоже неизвестно в каком виде. Они тоже держались не очень в лучшем виде. Вот. Очень редко писали ему. И не собирались вместе так часто. Так что…
Его письма очень сложные произведения.
У Бальсулама.
Бальсулама, да.
Да, Бальсулам пишет на академическом уровне, естественно. Он пишет как… письма пишутся под копирку. Он оставляет себе копию. И эти письма потом, они как учебник.
Ну, у Рабаша, у Бальсулама есть прорывы, когда он пишет. Единственное, что стоит перед вами, это любовь товарища. Это Бальсулам пишет с такой высоты.
Нет, но указывает на это самое главное. Потому что иначе какой толк от всех остальных действий, если нет четкого намерения к единству, к единению группы, в которой все это и раскрывается.
Все время направление на эту главную заповедь. Он тоже…
Ну, потому что у тебя есть четыре вида объяснения вообще действий духовных. Это язык Танаха, это Библии и всего прочего, что за ней существует. Потом язык Талмуда, язык сказаний, язык Каббалы. Тебе надо все это связать для того, чтобы полностью объяснить, потому что это авая. Это полное имя Творца, то есть полное раскрытие высшей силы, свойства отдачи в свойстве получения. И поэтому…
И это вот сводится вот к этому, да? К сближению, к любви товарищам и через
только
это…
Только в этом и раскрывается. Поэтому он и пишет так. Что самая главная заповедь – это заповедь объединения. А сейчас она стоит перед нами, перед всем миром. Я очень надеюсь, что мы с помощью Балясулама, Рабаша, таких великих столпов, таких, сможем это сделать. По крайней мере, мы видим, как это все материализуется.
Я задам один вопрос из сообщества в Facebook «Спроси каббалиста». Сергей написал. Как вы считаете, исходя из величия трудов Балясулама, какой совет он дал бы сегодня нам?
То же самое, что и тогда. Ничего не меняется. А какой совет давал Раби Шимон 2000 лет назад? Или Моше 3000 лет назад?
Или Авраам?
Или Авраам 3500 лет назад? Или Адам? Адам 5700 лет назад? То же самое. Все каббалисты, их тысячи, они все пронизаны одной идеей, одной целью, одним движением. И никаких... Они бы изложили бы это в разных, может быть, стилях, но все равно изложили бы одну идею, только лишь объединение.
Что это за идея? Объединение?
Объединение. Самое сложное и простое. Удачи в этом нам всем. Будьте здоровы.